Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня я хотел бы поговорить об экономике. Я не часто обращаюсь к этой сфере, меня больше интересуют философские, культурные вопросы, но я прихожу к выводу, что эта тема при всей второстепенности экономического, то есть телесного, материального устройства для человеческой судьбы и человеческой души, в этом меня ничто не разубедит, я считаю, что это второстепенно, но тем не менее это тоже имеет некоторое право на то, чтобы занимать наше внимание. Экономикой, мне кажется, надо заниматься по остаточному принципу, потому что любая одержимость экономическими проблемами приводит к тому, что наша мысль тонет в материальном. То есть мы постепенно, вначале мы хотим просто обеспечить себе комфорт, некую необходимость, потом мы начинаем хотеть все больше и больше. И вот свойство материи таково, что рано или поздно она засасывает и поглощает все наше внимание, выбирая все наши жизненные силы. И мы становимся одержимыми экономикой, и вот потом мы хотим все лучше и больше и больше, рост, прогресс, и в результате мы приходим к самоубийству, к убийству человечества, к экстерминации, к уничтожению видов, природы, космоса, мира, потом самих себя, подмена себя такими постчеловеческими сущностями, и все это одержимость экономикой. То есть, иными словами, я считаю, что увлечение экономикой общества, именно как, это цивилизационная болезнь, конечно, какие-то должны быть специалисты, но когда каждый озабочен в первую очередь экономикой, каждый считает себя там специалистом каким-то в экономике, и это становится в центре внимания, это просто социальная патология. То есть мы должны поставить экономику на соответствующее ей место, это где-то 20-е, там, 30-е место среди нашего такого глобального интереса, но это тоже место есть. И поэтому я вот сегодня решил посвятить экспертизу экономики, проблеме экономики, в силу того, что, может быть, среди других экспертиз уже пришло время поговорить и о ней. Я хотел бы обратить внимание на такую принципиальную вещь, на сам термин, что экономика – это греческое слово, которое дословно означает «домозаконие», вот «ойкос», «икос», как мы переводили его, передавая эту византийскую эпоху, «икос» – это «дом», «ойкос» по-гречески, по-древнегречески, и «номос» – это «закон», то есть это «домозаконие» или «домостроительство», если понимать под «номосом» не просто закон, как некое абстрактное уложение, но некоторую форму или некий алгоритм организации территории, пространства, то есть чего-то разрозненного, что требует быть соединенным. Поэтому «номос» – это упорядочивание, то есть это домопорядок, вот можно так перевести. Экономика – это упорядочивание дома. Но дом в данном случае тоже надо понимать по-гречески в своих истоках как территорию близкого освоения. То есть дом – это не само жилище, но и все прилегающее к этому жилищу. Дом – это метафора освоенной территории, которой требуется упорядочить. И вот эта территория дома, которой занимается эконом, эта территория включает в себя в каком-то смысле организацию и семьи, и воспитания, и домашнего ведения домашнего хозяйства и примыкающее к этому домашнему хозяйству обеспечение продуктами, каким-то минимальным производством. То есть дом в этом смысле, вот ойкос, кстати, отсюда ойкология, учение, вот здесь интересно, что ойкология и экология – это тот же самый корень, ойкос. То есть речь идет, когда мы говорим о защите окружающей среды или изучении окружающей среды, мы вот это окружающее понимаем как ойкос, как дом. Это на самом деле, если перевести с греческого экология, ойкология, мы получим домоведение. То есть экология – это не нечто космическое, это как раз домоведение, это упорядочение или забота о близком. Но когда вот сам сопоставив экономику и экологию, мы видим, что вот это близкое в одном случае, оно еще сохраняет какую-то связь с нашим домохозяйством или домопорядком, или домостроем, домостроительством, а с другой стороны, может вот это дома... Это дом, вот эта метафора дома может распространиться довольно обширные территории. Так вот, какое бы масштабирование мы ни брали для ойкоса, для икоса, мы все равно предполагаем, что это то, что нас окружает, что прилегает к нам непосредственно, и что является такой приоритетной, первичной заботой человека в самом таком непосредственном своем экзистировании. То есть экономика – это сфера непосредственного. Поэтому экономика – это не дело каких-то отдельных каст или сословий, а в греческом обществе это некий общий знаменатель. Домохозяйство и домостроительство есть у самых бедных слоев, домостроительство есть у средних слоев, домостроительство есть у высших слоев. Вот это то, что в принципе, таким образом, человек имеет дело с домоустроительством, с домостроем, независимо от своего положения в обществе. Соответственно, этот домострой или это домостроительство есть некая судьба человека. Поскольку мы живем в материальном мире, мы этот материальный, телесный мир и должны организовывать в соответствии с не просто с нашими потребностями, это тоже очень важно, а в соответствии с нашими... с нашей этикой, с нашими идеалами, если угодно, с нашими мыслями о мире. То есть в том, как мы организуем дом и прилегающее к нему пространство, отражается наше представление о мире. Потому что если у нас мир организован вертикально, имеет ось, имеет центр, то так мы организуем и наше жилище, и нашу деятельность, и нашу семью. Есть красный угол, есть священный алтарь у древних греков. У нас красный угол, где стоят иконы, есть глава семьи. То есть мы организуем мир вертикально и дом вертикально. И тогда наша экономия тоже такая же. Вот наше домостроительство такое же вертикальное. Кстати, сборник правил «Домострой» – это и есть экономика. Вот это и есть домострой, это и есть экономика. Соответственно, если у нас другое мировоззрение, если наши идеалы иными, то и порядок в нашем доме будет иной, и сама его, и все вокруг будет иное. И вот эта вся хозяйственная система, окружающий дом, тоже будет построена по другим принципам. Это очень хорошо понимал отец Сергей Булгаков, который написал «Философию хозяйства» именно в этом ключе. Вот под хозяйством, именно даже скорее даже не под хозяйством, а под философией хозяйства Сергей Булгаков понимал именно экономику. То есть экономика – это и есть философия хозяйства, то есть организация окружающего мира, непосредственно прилегающего к человеку. И с точки зрения Булгакова, эта организация должна следовать логике Софии. То есть хозяйство по Булгакову софийное. Иными словами, когда мы обращаемся к образцу того, как должен быть организован наш дом, наш ойкос, в узком, широком или среднем смысле, мы обращаемся к Святой Софии, мы обращаемся к божественной мудрости. Мы хотим, будучи религиозными людьми, будучи философски ориентированными людьми, мы хотим построить наше хозяйство по моделям, по чертежам Святой Софии. И как раз в Софии, как премудрость Божия, она служит Богу в качестве некого плана творения, некая карта, некий архитектурный план мироздания. Вот что такое Святая София. И поэтому организация нашего хозяйства должна тоже основываться на таком софийном элементе. Отсюда возвышенное значение экономики, отсюда духовное измерение экономики. И эта экономика, по сути дела, является частью духовного цельного бытия человека. То есть это не нечто отдельное, это не просто забота о чем-то материальном, а это наоборот, это забота о духовном, это забота о таком строительстве, о таком построении, о такой организации, о такой структуре, о таком таких иерархических осях, которые мы утверждаем в мире, которые отражают наш духовный опыт. Иными словами, в таком смысле экономика для Аристотеля и для средневекового человека или домострой для русского традиционного хозяина или даже философия хозяйства, все это представляло и представляет собой некое приложение, практическое приложение духовной практики. Экономика без духовной практики бессмысленна, потому что тогда мы не понимаем, что за номос мы берем в качестве основы. И, соответственно, экономика в этом изначальном значении приобретает высокое достоинство. Она может быть частью философии, частью мистики даже, потому что София – это образ мистической традиции. Вот это мистическое измерение экономики, совершенно нематериальное, наоборот, связанное с реорганизацией окружающей среды в соответствии с законами порядка, космическое измерение мира, космическое измерение дома, дом как космический символ, потому что космос – это тоже по-гречески, это красота, порядок, отсюда косметика. Космос красив, и если что-то некрасиво, это не космос. Вот это тоже очень интересно. Космос по-гречески – это красота. Это порядок, это устроительство, это лад, это гармония. И если мы видим что-то негармоничное, что-то беспорядочное, что-то грубое, что-то выпирающее своей такой плотской материальностью, это вообще не космичное, это не космос. Это что-то такое вот его, скажем, его подполье космоса. Это под гиппокосмос, гиппокосмическое измерение. Поэтому экономика, которая есть понятие номос, закон именно в этом возвышенном космическом смысле, это вещь изысканная, это вещь духовная, об этом можно говорить и нужно. И вот она может быть даже идти у нас не 20-й, 30-й, такая экономика, где, собственно говоря, ничего, материальной озабоченности нет. Снабжение какими-то продуктами питания – это далеко не главная цель. Вот такая экономика, она может идти там 5-й, 6-й, 7-й в разряде других дисциплин или озабоченности. Но это правильная экономика. Это экономика в полном смысле слова, в собственном смысле слова. Это домострой. И, соответственно, отношения, например, между членами семьи, походы не обязательно в церковь, распределение ролей и функций – все это часть вот этого экономического домостроя. В нем я ничего плохого не вижу, это очень высокое занятие. Но разве об этом говорят сегодня учебники экономики? Разве вообще об этом мы говорим на экономических форумах? Разве хоть кто-то когда-то из экономистов или людей, обсуждающих экономические проблемы, об этих темах заговаривает? Я не слышал никогда, никогда, нигде, кроме как каких-то среди очень глубоких и просвещенных людей, как правило, в религиозной среде. А так нет, это все. И под экономикой мы имеем в виду что-то другое. Мы имеем в виду организацию сугубо материального бытия в отрыве от какой бы то ни было этической, ты не говоришь о духовной или там метафизической, мистической программе, а доминация экономического мышления вот с эпохи Адама Смита или даже еще когда формировалось это капиталистическое представление об экономике, она связана с извлечением максимальной прибыли из хозяйственной деятельности. Вот это извлечение, материальная деятельность, направленная на извлечение прибыли, это определение экономики, начиная вот с конца XVIII века в либеральной среде. Это же взято марксизмом на вооружение как действительно главное действующее мотивация и определение сферы экономики, но марксисты переставили этический знак. Если для капиталистов извлечение максимальной прибыли – это самоцель и главная задача экономики, то для марксистов на самом деле равенство и экспроприация экспроприаторов и возвращение господства контроля над прибавочной стоимостью труду, а не нанимателем мне капитала, вот это является целью. Но эта цель в марксизме достигается после того, когда стремление к оптимизации прибыли, то есть когда капиталистическая система становится судьбой человечества. Марксисты говорят, манифест Маркса посвящен именно тому, чтобы критиковать всех других критиков капитализма, которые предлагают его вообще уничтожить, избежать, отменить. Маркс говорит, нет, капитализм необходим. Вот экономика, экономическая вот эта, одержимость экономикой, методом извлечения оптимальной прибыли, должна стать главным законом цивилизации, а потом придем мы, марксисты, пролетарские партии, и отнимем у тех, кто отнимет у всех остальных, снова все и перераспределим между людьми труда, а самих их уничтожим. Но на самом деле и в этом отношении Маркс согласен с таким толкованием экономики, где экономика является хозяйственной деятельностью, направленной на извлечение прибыли. Интересно, что это определение и это занятие было известно и в эпоху Аристотеля, когда слово «экономика» имело вообще другой смысл. Но называлась она по-другому – хремастика. То есть хремастика – это деятельность, вот строго соответствующая тому, что мы сегодня понимаем под экономикой. Это деятельность, направленная на извлечение дополнительной прибыли, причем подразумевалось, что любым способом. Ну, какое отличное определение капитализма. Но только не экономики, а именно капитализма. Хозяйственная деятельность направлена на извлечение прибыли любым способом. Дальше уже можно сказать законным и незаконным. То есть там это будет такая прямая хремастика или теневая, черная хремастика. Но это хремастика. И вот эта хремастика, само слово «хрема» означает очень интересный греческий термин «хрема». Это оно происходит от «хре». От корня, который означает необходимость, потребность. Если экономика, смотрите, какое это благородное слово, ойкос и номос, есть дом и есть закон, есть некое окружение нас, космическое окружение нас, которое мы должны улучшить, украсить, организовать, и есть номос, есть внутренний закон, есть внутренняя гармония, к которой мы должны привести это окружение. Экономика прекрасна вот в таком греческом понимании. Она совершенно не задействована в некие грубые формы потребности. Она не основана на привации, на недостатке. Она скорее проистекает от изобилия жизни в нас. Это солнечная вещь, экономика. То есть, когда мы от полноты наших сил начинаем украшать, обустраивать и себя, и мир вокруг себя, и своих близких, и своих, вот все, что, куда глаза глядят, вот мы начинаем превращать в роскошный цветущий сад, в поле, мы колосящиеся пшеницы. Вот это экономика. Это действительно благородная вещь от избытка. В ней нет никакой потребности. В этой экономике проявляется раздающий, дарящий, саможертвенный смысл человека, человеческой судьбы. Экономика – вещь благородная. Экономика – это дело сильных, это дело свободных, это дело дарящих. Которые, экономика и дар очень тесно сопряжены между собой. Это такая организация бытия, которое любо-дорого посмотреть на которую, которое все хорошо, все ладно, все складно, все правильно. Посадил морковку, вытащил морковку, съел морковку, замечательно, но тут важно в экономике, как ты ее сажаешь, какая у тебя морковка, какая у тебя там дети, какие у тебя жены, какие у тебя родители, вот все важно, какое небо, какой цвет воды, принесенный из реки, это все вот с этой самой морковкой, оно в нее вложено, поэтому ты простая пища или пшеница – это вообще сложнейший процесс создать, выпечь хлеб. Вот как вот ты ешь простой хлеб, и как ты его сажаешь, как ты его культивируешь – это все должно быть прекрасно. В экономике все должно быть прекрасно. И это действительно духовное занятие. А вот хремастика, она изначально основана на какой-то на дыре. Хре – это необходимо, что у меня не хватает, я хочу, я не полон, я пуст. Наполните меня, говорит хремастика. И наполните меня так, что мне нужно больше и больше. Вообще хремастика – это занятие людей, которые представляют собой тип черных дыр, которым все мало, которые жадны, которые хватки. И поэтому в любой хремастике, в любом стремлении извлечения прибыли есть что-то недостойное, что-то недочеловеческое. Это какая-то проклятая раса занимается хремастикой. И Аристотель очень тонко это чувствует и говорит, что если экономика это занятие благородного, свободного человека, практически каждого человека, даже крестьянина, который занимается экономикой, он должен быть благородным и свободным, то хремастика – это дело отродья, отбросов, какой-то грязи, вони. Люди, которые стремятся сделать что-то для извлечения прибыли, они порочны в самой человеческой своей сути. Они мерзавцы с точки зрения Аристотеля. Да, они были в Древней Греции, к ним принадлежал Демокрит, который решил проспекулировать, закупить пшеницу и продать ее здесь втридорога, когда наступил неурожай. Вот такие подонки, они и занимаются хремастикой, спекуляцией, они лежат, устают у истоков рыночной экономики. Вот рынок как базар, это прекрасно. Пришел, победил свистульку на какой-нибудь, на пряник, принес пряник в семью, дети радуются, его там друг друга выхватывают. Как замечательно, да, в другой семье дети свистят в эту свистульку. Базар – это отлично. Или стоят какие-то люди, производящие ткани, их там меняют на глиняные кувшины. Это красота, радость, цвет, гармония. Но когда возникают вот эти пораженные внутренней пустотой, черные дыры, люди-вампиры, люди такие вурдалаки со стремлением получить дополнительную прибыль, оптимизировать процессы, в них все начинает рассыпаться, все начинает рушиться перед их жадным, ненасытным, отвратительным, низким взором. И сама походка человека, занятого хремастикой, вызывает отвращение, потому что он его взгляд косой, смотрит из-под лобья, думает, как бы что-то оптимизировать, как бы что-то приватизировать, как бы из чего извлечь прибыль. Это вещь, которая, в принципе, несопоставима с благородным человеком. И вот этой хремастикой занимаются по Аристотелю только низшие из людей, вырожденцы, перверты. И вот теперь мы вспомним, что хремастикой называется то, что мы сегодня называем экономикой. Вот поэтому, конечно, неохотно говорить об экономике, потому что если мы изначально занимаемся какой-то сферой, где извлечение дополнительной прибыли является целью, то мы занимаемся хремастикой, и мы вступаем в пространство, на территорию ублюдков. Капитализм – это дело ублюдков. Это общество, в котором нормативным типом становится именно такой мерзавец. Мерзавец, который не самодостаточен. Можно сказать, что вот это понимание, хремастическое понимание экономики делит, проводит черту внутри человеческого типа. Есть как бы две расы. Раса экономическая, таких солнечных домохозяйств, софийных творцов, организаторов, домостроителей. И раса хремастики, хремастическая раса. Раса таких людей, у которых вместо солнца черная дыра, вместо дара стремление что-то урвать, ухватить. И в одном случае речь идет о достатке и преизбытке. Это экономический человек, вот в аристотелевском смысле. А в другом, наоборот, о недостатке и стремлении захватить чужое, поглотить, приватизировать, сделать своим то, что ты не имеешь. И вот это очень важно. Экономика – это возделывание того, что ты имеешь, а хремастика – это стремление приобрести то, чего ты не имеешь. Это уже мы в хремастике видим и кредит, и процентный рост. Уже вот в самом определении деятельности, хозяйственной деятельности, направленной на извлечение дополнительной прибыли, уже все пороки капиталистической системы, вплоть до там, продажи органов или такой поставленный экономический поток педофилии, уже заложено в самом определении хремастики. Как глубоко греки все-таки все понимали, и как мы недостаточно времени уделяем их исследованию. Так я хотел бы сказать, что самое время, на мой взгляд, поскольку мы подходим к какой-то финальной явно черте нашей истории, вернуть экономике ее изначальное значение. Просто отделив от того, что называется экономикой сегодня, то есть от хремасники. Надо просто посмотреть на Министерство экономического развития, на наши на высшую школу экономики. Это высшая, не высшая школа экономики, это высшая школа хремасники. Как хремастики, но туда, значит, не почетно поступать, а позорно поступать. И вообще хремастикой, то, что мы сегодня называем экономикой, или там министр экономики, это некоторое, но это позорное клеймо. То есть министр какой-то мрази, министр недостатка, министр черных дыр, министр вампиризма, министр вечно голодных духов, скитающихся там по кладбищенским территориям. Вот что такое хремастик. Хремастик – это нечто недостойное. Если ты министр этой гадости, то ты должен просто, в общем, так и воспринимать себя как отверженный, как пария, как проклятый, как человек просто низшего типа. Поэтому мне представляется, что самое время вернуть экономике ее достоинства, отделив от нее хремастику. Поэтому стоит ко всему, к научной дисциплине, к министерству, к прилагательному экономической, всегда применить этот принцип. Имеем ли мы на самом деле нечто софийное? Нечто благородное, то есть нечто царское, что подразумевается в термине экономика, или мы вот такие жуки, которые готовы нажиться, извлечь максимальную прибыль из чего угодно. Но в принципе, вот когда говорится, что деньги не пахнут, само увлечение деньгами, сама любовь к деньгам – это чистая перверсия, это просто вот патология, потому что деньги как раз пахнут, и они, даже те, которые, откуда это выражение, то, что большие налоги собирали за общественных уборных в Римской империи, так деньги пахнут не только тогда, когда они собраны из общественных уборных, они вообще всегда пахнут. И все, что связано с деньгами, все пахнет так же, как эти уборные. Это на самом деле и есть та дрянь, гадость, которую благородный человек 100 раз подумает, чтобы просто к ним прикоснуться. Соответственно, материя оскорбляет и пачкает, если она становится самоцелью. Если, наоборот, она является пластическим материалом для нашего художества, для нашей воли к красоте, благородству, для дара, тогда материя просветляется, она становится материей световой. Если же она вожделеет сама по себе, тогда она начинает пахнуть, и деньги пахнут. И вот вся хремастика, все, что связано с извлечением прибыли, то очень сильно и очень нехорошо пахнет. Поэтому я полагаю, что надо восстановить достоинство человека экономического и указать должное место человеку хремастическому, которого место там, где вот как раз все так сильно и неприятно пахнет. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина об экономике.